Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая – главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте. Мы продолжаем цикл передач под общим названием «Культура повседневности». И напоминаю, что это программа о том, что наши жизненные практики, окружающий нас ежедневный мир, не является презренным бытом, а частью культуры. И очень важной частью, которая во многом предопределяет и формирует остальные этажи культурной жизни. И сегодня мы с вами поговорим о такой важной вещи, не знаю, можно ли назвать ее частью нашего бытовой культуры, хотя, наверное, действительно, она так или иначе, наш быт сформирован этим явлением, мы поговорим об истории бюрократии. В нашей стране, ну, может быть, не только, и какую роль она играет в организации, собственно говоря, стиля нашей жизни. И сегодня нашими гостями будут, хочу представить вам, Кирилл Соловьев, доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института российской истории Российской академии наук.
Здравствуйте.
Здравствуйте. И Дмитрий Споров, историк, шеф-редактор серии «Что такое Россия?».
Здравствуйте.
И я, Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение», ведущая программы. В общем, на разговор о бюрократии, которая с нас с рождения до смерти окружает и донимает. Эта тема просто рождена недавно вышедшей книгой, и автор ее Кирилл Соловьев, которая называется «Хозяин земли русской» с вопросительным знаком. И очень важный подзаголовок «Самодержавие и бюрократия в эпоху модерна». И, собственно говоря, да, это разговор о том, что такое бюрократия, как она в России появляется, и каковы ее традиции, и насколько мы можем говорить о том, что эти традиции дожили и до нашего дня, скажем так. И хотела спросить двух уважаемых историков. Скажите, в общем, само понятие бюрократии в его современном виде, оно когда возникает? И как институт, может быть, да, и как само понятие? Но это должно быть, наверное, все-таки явление нового времени, скорее всего, да? Как вы считаете?
Я думаю, несомненно, это явление нового времени. Более того, может быть, это такой маркер нового времени, который обозначает то, что вообще ставится проблема рационализации процесса управления. Потому что мы с вами, когда говорим о государстве, нам порой кажется, что государство – это нечто такое извечное понятие, которое существует всегда и везде. И поэтому мы говорим о государстве эпохи Хаммурапи, о государстве древнего Египта, о государстве в средневековой Европе. Но надо заметить, что гуманитарии, причем не только сейчас, но и в XIX веке задумались, насколько это оправдано. Некоторые авторы ставят вопрос так. О государстве в нашем понимании этого слова мы можем говорить только лишь с нового времени.
Это какой вопрос, век? 17-й,
18-й? Вопрос на самом деле, конечно, тягучий. То есть мы не можем сказать, что тут есть какая-то определенная дата, с которого, собственно говоря, о государстве мы вправе говорить. Там, не знаю, с Вестфальского мира, или там, условно говоря, с великих географических открытий, хотя это, безусловно, очень условная грань. Но это, в любом случае, это 15-16 век. Вот именно тогда, когда ставится проблема о рациональном управлении, соответственно, возникает вопрос, кто это рациональное управление будет осуществлять. По идее, это как раз профессиональный чиновник.
Да, Дмитрий, вы хотели что-то дополнить?
Я хотел вспомнить книжку, которая у нас готовится, Михаила Крома, о рождении государственности. И там как раз вопрос нарождающейся бюрократии и вопрос необходимости государственного управления в контексте новых институтов, которые формируются, он очень здорово рассмотрен. И идет сравнение с параллельными процессами, которые шли в Западной Европе. И вот то, что сказал Кирилл Андреевич про, собственно, рождение нового государства, это действительно совершенно новая структура, которой не было раньше. На смену королевскому или княжескому управлению приходит, в общем, власть профессионалов. В идеале, по крайней мере, да, профессионалы, которые каждый в своей области делают некоторую работу, им доверенную. И вот это действительно абсолютный маркер нового времени, который развивался и развивается до сих пор.
Ну, знаете, но я не знаю, но вы многие считают, что в Китае, в Древнем Китае, вот как раз бюрократия почти в современном виде тоже была, поскольку это было такое довольно жесткое централизованное государство, где бюрократия играла очень важную роль. И даже многие сравнивают, что в каком-то смысле современная наша бюрократия немножко похожа на китайскую, потому что там помимо эффективности и знания еще требовалось очень тонкое угадывание воли, значит, Всевышнего, скажем так, да, и вот эта вот такая сложная система, да, она вот существовала. Не знаю, конечно, может быть, это метафора, но все-таки можем ли мы сказать, что вот бюрократия в том виде, в котором мы сейчас наблюдаем в разных странах, включая нашу, это все-таки слой людей, который появляется при создании такой централизованной системы управления, ну, или, не знаю, там, абсолютизм, я не знаю, систему президентства, там, где государство становится очень важным фактором, именно стягивая на себя основную систему управления. Потому что в средневековой Европе, да, где было очень много небольших там города, государства, да, то есть не было таких централизованных мощей, там эта бюрократия не нужна была, там довольствовались какими-то более простыми системами управления.
Даже Кирилл, более, да? более того, мы вправе говорить с вами, что и в Римской империи такое огромное пространство, которое стягивало очень разные народы, очень разные культуры, очень разные традиции. Там, в общем, по большому счету, в нашем современном понимании этого слова бюрократии не было.
А как они управлялись? Это же были огромные, действительно, это огромная империя была.
Это, прежде всего, некая инфраструктура, дороги, армия. Это еще, помимо всего прочего, некоторые традиции, то римское право, общая канва, общая рамка существования империи. И это еще, помимо всего прочего, сложные взаимоотношения, которые складываются у центра Рима с местными элитами, которые сохраняются. И очень важно то, что еще Средиземноморье – это царство полисов, каждый из которых сохраняет свою идентичность даже в рамках Римской империи. То есть это совершенно иной принцип управления, который не то, что нам непонятен, мы можем это понять, но нам предельно непривычен. Потому что все-таки нам кажется, что вот государство – это привычная рамка, а она непривычная. В этом смысле империя и государство нельзя ставить равенство. Это разнопорядковое явление, имеющее на самом деле разную генетику.
А скажите, а можем ли мы считать, что все-таки вот Петр I был создателем современной бюрократии, вот он сделал свой табель о рангах, где жестко подчинил, да, разделил, как бы, да, так сказать, функции управленцев, создав это самое чиновничество, и тем самым во многом уничтожил самостоятельность, как бы мы сказали сейчас, регионов. Или нет, или все-таки это раньше сформировалось? Как вы считаете?
Ну, безусловно, Петр для строительства бюрократического аппарата – это просто отец-основатель, это понятно. Но, видимо, он все-таки шел в том русле, в контексте веяний времени и необходимости изменений и государственного формирования государства, которое было и до него, и которое, в общем, было необходимостью. Это вопрос о границе.
А было ли это необходимостью в том виде, в каком? Ну, я так задам вопрос такого глупого человека. А нужно ли это было? Да? И существующая система до него совсем не справлялась с управлением?
Вот Кирилл, я хотел бы обратить внимание вот на что.
Вопрос эффективности.
Первое, что важно, вот мы говорим о петровских преобразованиях, имея в виду вот некую целостность, вот что есть, был какой-то петровский проект. Но я обращаю внимание на то, что те реформы, которые у нас ассоциируются с Петром, прежде всего, это то, что падает на самый конец, финал его царствования. Ну, там, условно, та же табель о рангах, это 1722 год. Генеральный регламент 1720 года. Коллежская реформа, которая, ну, по большому счету, вот, приобретает конченые черты там, с 18 по 21 год. То есть, если гипотетически Петр вот, скончался в каком-то 15 году, мы бы этого всего не знали. А это все позволяет нам на самом деле выстроить некую целостную версию того, что Петр имел в виду. И обычно подразумевается, что он сознательно или подсознательно стремился к реализации концепции полицейского государства. Или у нас еще любят понятие регулярное государство. Но проблема-то в том, что концепция, возможно, и была. Возможно, она как некий идеальный вариант плане узкореализации, но, с другой стороны, мы ее не видим на практике в XVIII веке. Потому что в действительности количество бюрократии на протяжении XVIII столетия, вот численность, очень устойчива. При том, что рост населения есть, империя растет в размерах, очевидно, усложняется проблемное поле, которое стоит перед чиновниками, а чиновников до Екатерининского царствования радикально больше становиться не будет. Кроме того, все жаловались на протяжении XVIII века, что коллежская система очень неупорядочена, что куча разных проблем, что на самом деле предельная дестабилизация управления. Есть современные авторы, которые серьезно доказывают, и, в общем, надо сказать, что приводят аргументы, что Петровская реформа в значительной мере дестабилизировала приказную систему, вообще вот приказной строй, который более-менее давал некоторый результат начала XVIII столетия. И вот большой вопрос, можно ли в этой связи считать, что Петр, вот основатель этого бюрократического государства, не как идеи, а как практики. Мне кажется, что как раз как практика вот эта профессионализация бюрократии и, соответственно, все результаты формирования бюрократического государства мы видим скорее не в начале XVIII века, а в начале XIX, или даже больше сказал, во второй четверти XIX века. В этом смысле мне кажется, что для становления бюрократии больше сделал, может быть, Николай Павлович, чем Петр Алексеевич.
А Екатерина II не пыталась?
Екатерина II, да. Екатерина II тоже в этой связи можно рассмотреть, но и тут важно то, что Екатерина II поставила бюрократию перед вызовом совсем новым, и даже перед двумя вызовами. Первый вызов – это соответствие того, что любят сейчас называть там идеологией просвещенной монархии, да проще говоря, вот идеалы просвещения, которые ей были поставлены вот действительно во главу угла, вспоминая наказ екатерининский, не только. Жалованные грамоты, саму идею судебной губернской реформы, в рамках которой проходит и судебное преобразование. Это тот вызов интеллектуальный, но есть вызов и практический, и не менее важный. Судебная реформа и губернская реформа, как составные части одного процесса, они должны были сформировать новый слой чиновников. То есть нужно было увеличить очень резко и очень быстро количество бюрократии. А формировать ее было не из кого. Потому что у вас, в сущности, очень ограниченный круг людей, которые умеют читать, писать. Сложно сказать, сколько их было к началу XIX века. Есть версия, что это где-то около 3% населения, но это очень мало.
Откуда вы будете читать? А сколько требовалось в среднем, да, вот для нормального управления?
А ведь еще надо отметить, 3% это еще, помимо всего прочего, они и так уже использованы государством. Кто-то на офицерских должностях, кто-то священнослужитель, кто-то и так уже на самом деле на государственной службе. Нужны новые люди. Откуда вы их возьмете? То есть нужно формировать систему образования. Нужно... И это механизм, как, прежде всего, воспроизводство чиновничьих кадров. Очень важно иметь в виду, что российский университет, когда создается, он создается не из научных соображений, не как центр формирования новых там, интеллектуальных элит, хотя по факту потом он будет именно эту функцию выполнять. Он прежде всего создается для того, чтобы восполнять бюрократические кадры.
То есть управленцы нужны, да, которых не было. А, кстати, я помню, простите, сейчас, Дмитрий, дам вам слово. А я помню, что в начале XIX века, значит, бедный дворянин легче всего мог сделать карьеру, если он хорошо умел писать письма. А это было письмоводитель. А это было, как выясняется, невероятный дефицит. Человек, который мог составить грамотное письмо, значит, быстро и так далее, да, ценился на вес золота. Вот, я не знаю, у меня такое впечатление, что до сих пор в России это очень ценное качество. Дмитрий, простите, да, я...
Нет, просто любопытное добавление к тому, что вот сказал Кирилл. А советский бюрократический аппарат, сформировавшись в 30-е годы, фактически не менял численность. То же самое, что, о чем говорит Кирилл, что вот, Кирилл Андреевич, что вот, значит, на протяжении всего XVIII века этот бюрократический аппарат, созданный Петром, не рос. Почему так? Ну, наверное, потому что какие-то институты были созданы, и новых не создавалось. Да, точно так же, как в 90-е годы, когда появлялись новые институции, требующие бюрократов, бюрократический аппарат значительно вырос, там, в два раза. Я не знаю точно, сколько. Вот. И это как раз говорит, наверное, говорит о некоторой инертности вообще в принципе системы управления и нашей российской в частности, что так долго все
только хорошо, когда увеличивается. То есть бюрократический аппарат увеличился в начале 19 века, действительно была в этом потребность? Или количеством брали за счет того, что неэффективные были, а не качество? И также, собственно говоря, ну, в 90-е годы, мы имеем в виду уже нашего века, как бы понятно, что там такой была резкая революция, появление огромного количества сфер жизни, а управление хромало. Но не бывает ли так, что бюрократия сама по себе плодится вне зависимости от потребности?
И такое, тоже бывает, даже чаще всего так бывает. Более того, скажем, при Николае Павловиче рост бюрократии, ну, помимо и вполне объективных обстоятельств, он имеет следующую логику. Николай I к бюрократии относился критически, он ей не доверял. А если он не доверял, то значит, что требуется? Введение новых форм проверок этой бюрократии. А как проверять вы будете бюрократию? Вы прежде всего будете заставлять ее постоянно отчитываться. А для того, чтобы постоянно отчитываться, нужны новые, соответственно, вакансии, новые кадры. И вот вы невольно таким образом, не доверяя чиновничеству, способствуете росту бюрократии как таковой.
Ну, то есть это, получается, такие репрессивные ведомства, которые наблюдают за бюрократией, но сами являются бюрократами.
Это да, это и контрольные учреждения, бесспорно. Да и проще говоря, вам просто нужны люди, которые будут писать отчеты, и для них составляют основную работу. А как, да, вы будете делом заниматься? Ну, соответственно, вам надо просто нанять человека, который такие отчеты будет постоянно писать.
Понятно. Ну да, и начинается...
Это
да,
вечная тема, это вечная тема, на мой взгляд, вообще история бюрократии.
Да. Ну, я хочу заметить, да, вот вообще репутация бюрократии не только в нашей стране, мне кажется, во всем мире в основном негативная. Бюрократов все время ругают, и, может, мы еще затронем, что русская литература классическая просто полна... Один Гоголь, по-моему, посвятил все свое творчество бюрократии в том или ином виде. Значит, мы не всегда даже это понимаем, когда мы читаем его, ну, маниакальная ненависть или там сострадание к этим несчастным, значит, Башмачниковым и так далее. А это в связи с чем? Действительно это такое зловредное явление или, как ни странно, это очень молодая профессия, которая вызывает часто непонимание, да? Вот где здесь камень преткновения? Ну, как мы понимаем, да, как любое новое появляющееся, какой-то новый вид, я не знаю, ну, социальная среда или страта, да, очень часто в обществе отторжение, да, происходит, потому что непривычно это нарушает какую-то сложившуюся систему сословных или там, да, социальных отношений. Вот что это все-таки, с вашей точки
зрения? Мне кажется, что все-таки не так однозначно, потому что вот та же мода на архивных юношей, которые шли работать в министерство, это ведь тоже бюрократия. Она немножко более интеллектуальная или там какая-то, но это все равно, в общем, молодой человек из аристократической семьи шел на административную работу иногда или там на какую-то конторскую работу и считал это некоторым выполнением своего гражданского долга. Так что при там гоголевское высмеивание, оно и тоже, мне кажется, оно не всегда высмеивание, там как бы больше жалости и некоторого такого вот.
Ну, в «Ревизоре» как-то я не заметила жалости, большой, да, не жалости. Нет, ну, может быть, конечно, да, Макарий Яковлевич Башмачкин, конечно, было жалости, это, так сказать, низшие чины.
Да,
низшие чины, да, это, так сказать, несчастные, забитые. Но вообще у Гоголя как-то в «Мертвых душах» тоже так очень ярко описано. Вся среда чиновничества провинциального без особой какой-то жалости, как мне показалось.
Ну, и еще один момент, что, в общем, такая традиция отдаления от государства и бытового анархизма, который у нас проявлялся там в том, что бежали в одну сторону, бежали в другую сторону, он, мне кажется, очень вообще так всеобъемлющий, и все слои общества старались построить свою жизнь с минимальным воздействием и контактом с государством. Поэтому, а чиновник – это воплощение государства. Чиновник, значит, регулирует твою жизнь. Зачем он регулирует? Он это, пусть будет в стороне.
Тут я хотел бы сказать, обратить внимание вот на что. Дело в том, что когда нужно было увеличивать, о чем я уже говорил, резко количество бюрократии, встала еще проблема. Как сделать эту должность привлекательной? Ведь в XVIII веке ни одному представителю благородного сословия не могло прийти в голову о том, что он хочет пойти на государственную службу. Если он должен был служить монаху, то на службе военной. Вот да. Это действительно почетно, это действительно давало какое-то карьерное продвижение, некую перспективу на будущее. А дело в том, что для того, чтобы сделать это почетно, нужно было гражданскую службу, нужно было менять ее в корне. Потому что человек конца XVIII века, находящийся на государственной службе, он находился в очень тягостном положении. Вспоминали о тех несчастных, которые приходили почти что в рубищах на государеву службу, сидели иногда прикованные к своему месту буквально, и их тут же наказывали, очень часто в канцелярии стоял стол, на котором экзекутор проводил соответствующие истязания тех чиновников, которые работают нерадиво. И это вот кого-то было
представлено. Какая интересная система.
Как должны были работать чиновники? Это, естественно, такого канцелярия не могла быть привлекательной для дворянина. Вот эту практику надо было ломать, конечно, в середине, там, первой четверти, в 30-е годы 19-го столетия. И в итоге, действительно, мы видим с вами, что благодаря, в том числе, уже сказал, системе образования, благодаря учище правения, благодаря лицею, формируется группа людей, молодых дворян, которые, в общем, смотрят на государственную службу как на единственную возможность социального продвижения. Ведь, действительно, если мы вдумаемся, то у человека до великих реформ, если он оканчивал университет, если он заканчивал еще какое-нибудь привилегированное учебное заведение, вроде училище правения, у него не было иной альтернативы, кроме как идти на государственную службу. Не было свободных профессий. Или, точнее, круг возможности вот заниматься чем-то не государством был очень узок. Ну, там литературная деятельность, но она есть, или там профессура, но это буквально единицы могли туда пойти. А абсолютное большинство идет на службу государственную. Начиная с 60-х годов ситуация немножко меняется. Но, тем не менее, все равно значительная часть выпускников университетов и тем паче вот этих привилегированных учебных заведений идут в чиновники. Поэтому, когда они говорят о чиновничестве, они говорят в том числе о себе, может быть, даже прежде всего о себе, у того же самого Аксакова, который будет отзываться очень критически о чиновничестве, свой чиновничий опыт. Тем паче там у Салтыкова-Щедрина свой чиновничий опыт. У Гончарова свой чиновничий опыт и так далее. На самом деле очень много можно назвать и литераторов, которые весьма жестко отзываются о бюрократии, но на самом деле они плоть о плоти принадлежат этой бюрократии.
Потому хорошо знают ее изнутри.
Да.
Да, но, знаете, на самом деле, ну вот если говорить об этом, если с такое количество образованных людей шли на государственную службу, вообще это было не так уж плохо. Да? Все-таки уровень образование имеет значение при управлении. Как-то это, ну вот, да, как раз обращаясь к вашей книге, это все-таки как-то ведь влияло, наверное, да, на саму эволюцию государственного управления, учитывая, что хотя бы на высшие чины бюрократии приходили люди, в общем, просвещенные. Это давало какой-то свой эффект определенный? И можно ли сравнить, например, пореформенный период, о чем больше ваша книга, когда уже количество людей, происходит демократизация общества, да, и в чиновники могут уже уйти, там, разночинцы и все прочее, как-то меняется принципиально вот здесь государственный аппарат и эффективность его работы?
Я думаю, что, конечно, сказывается позитивно на качестве управленческого аппарата. И, собственно говоря, простая вещь. Вот мы берем Николаевское царствование, Николай I, имею в виду. Вокруг него почти исключительно генералы. Его министры – это почти всегда генеральские чины, военные. Конечно, это связано с личными симпатиями Николая Павловича и своего представления. Вообще, какой должен быть служилый человек? Но есть и простая другая проблема. У него нет других кадров. Ему выбирать на самом деле не с кого в этом отношении. А уже Александр II ситуация другая. И поэтому у него появляются гражданские служащие. И среди его министров генералитета представлен будет весьма-весьма слабо. Как и впоследствии. Это меняет сознание людей, которые стоят во главе страны. И, кстати, кроме того, это лица, которые специально готовились, начиная с детства, ну, не с детства, с юности, к тому, чтобы занять командные должности в системе управления. То есть у них уже был некий проект на будущее, они знали, как они, ну, или подчиненные должны были знать, как они будут себя вести вот на этом бюрократическом посту, на этой, в этой конкретной канцелярии. То есть это меняет психологию, это меняет стиль работы чиновничества, так или иначе.
Да, значит, мы сейчас должны прерваться ненадолго, значит, на новости, да, мы вернемся к этой увлекательной теме и поговорим, собственно, что происходит в конце XIX века, что происходит после революции и вообще, что нам делать с чиновничеством.
Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Культура повседневности.
Мы продолжаем наш разговор об истории бюрократии, о том, какую роль она играет в жизни страны и, прежде всего, России на разных этапах ее существования. И напомню вам, что гостями нашей передачи сегодня является Кирилл Соловьев, доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института российской истории РАН, и Дмитрий Споров, историк, шеф-редактор серии «Что такое Россия?». И мы обсуждаем историю бюрократии, собственно, отталкиваясь от книги Кирилла Соловьева, которая называется «Хозяин земли русской. Самодержавие и бюрократия в эпоху модерна». Но вот мы с вами говорили, как-то шли там, от Петра Первого, да, немножко там, от приказов Петра, и мы дошли, собственно, до преформенного периода. И до второй половины XIX века, собственно, чему большей частью книга ваша посвящена. Вот, знаете, на самом деле, может быть, все-таки, Кирилл, мы считаем, что люди все это должны знать, но не всегда. Почему называется «Хозяин земли русской» с вопросительным знаком? Я думаю, что это тоже важный момент, который многое проявляет в проблеме бюрократии и самодержавия.
Да, но я просто напоминаю, что в 1897 году прошла первая перепись населения, где любой подданный Российской империи должен был зафиксировать свой род занятий. И это касалось в том числе самого государя-императора. Он заполнял переписной лист, и там он зафиксировал, что он хозяин земли русской. Без всякого, конечно, вопросительного знака. Он был в этом абсолютно уверен. Ровно как его супруга написала, что она, соответственно, хозяйка земли русской. Но в этом как раз и парадокс ситуации, что царь уверен в том, что он действительно является хозяином, но вот этот монархический миф, он не подтверждается на самом деле прагматикой управления, как это вот происходит в действительности, как действительно осуществляется процесс принятия решений и какова роль императора в этой вот сложной бюрократической механике, которая складывается отнюдь, конечно, не при Николае II, а раньше, и он во многом окажется заложником той ситуации, которую, естественно, не сам создал.
Да, но получается так, что, с одной стороны, долгое время бюрократии не хватало, то есть для того, чтобы контролировать в условиях самодержавия такую огромную расползающуюся империю, требовалась, конечно, мощная бюрократия. С другой стороны, получается, что, разросшись, бюрократия фактически блокирует самодержавие. Да, вы хотели...
Да, вот как раз продолжение того, о чем мы говорили до перерыва. Аристократия, которая шла, ну, просто скажем, дворянство, которое шло в бюрократию, оно надеялось на собственное изменение в общей государственной повестке и на собственное увеличение собственной власти, на реформы в конечном итоге. И не получив эти реформы, то есть мечтая о реформах там с Александровского времени, и не получив эти реформы, очень многие разочаровались и не шли уже в бюрократию, а пополняли ряды славного революционного движения. И, собственно, аристократии в революционном движении было, наверное, больше, чем в бюрократии. И вот это тот очень важный аспект, как бы параллельный, который, говоря о государственном управлении и говоря о хозяине земли русской, мы должны помнить. То есть, с одной стороны, есть государь, который считает себя помазанником Божьим и хозяином земли русской, с другой стороны, все отдаляющиеся и отдаляющиеся от него элита, которая считала его чужаком и не принимала его. Не принимала, в принципе, императорскую власть.
Так, вы согласны, Кирилл?
Не во всем.
А вы как полагаете?
Тут в чем проблема. Первое, а кого мы будем считать элитой? Потому что вот как бы по умолчанию позывается, что дворянство. Но на самом деле вот общество в России, а вот, собственно говоря, оперировали этим понятием, оно все-таки уже к концу XIX века, оно не подразумевает, что это обязательно дворяне. Даже более того, скорее всего, это не дворяне. Там будут, представьте, разных сословий, там будут, конечно, те же самые разночинцы, мещане, купечество, Будут там и представители крестьянства, коих, конечно, будет не так много, но очень важно
как то, это что... говорили презрительно кухаркины дети, да? То есть люди из нижних социальных слоев, которые делают карьеры. То есть, ну вот разночинная фактически, да, интеллигенция.
То есть на самом деле она очень, вот очень уже пестрая эта социальная среда. И что ее будет объединять? Ее будут объединять некие общие ценности, общее чтение, общий круг идей, который так или иначе будет вот циркулировать в этой среде. И далеко уже не так важно, на самом деле, кто сословной принадлежности. Хотя, конечно, для отдельного человека, для отдельной семьи это имеет конкретное правовое значение. Это первое. Второе. Бюрократия, она уже сформирует какую-то свою среду внутри этого общества. И среди чиновников тоже ведь на самом деле отнюдь не обязательно все представители дворянства. Напротив, очень много выходцев из других сословий. И вот мы вспоминая, скажем, министров царства Александра III, с легкостью убедимся, что там много поповичей, на что обращали внимание. Вот вышнеградский министр финансов сын священника, Островский Михаил Николаевич, внук священника, Павлоносов Константин Петрович, тоже вот из поповичей. То есть на самом деле вот видный государственный деятель отнюдь не из дворянства. И даже те, которые из дворянства, они далеко не всегда себя будут ассоциировать с дворянством.
Так потому что дворянство не шло.
Нет, дворянство по-разному себя вело. Кто-то шел, кто-то нет. А вот тут, понимаете, в чем дело? Ведь дворянство – это все-таки сословие. А сословие, оно объединяет людей по правому, не по имущественному, не по интеллектуальному опыту, ни по какому другому принципу, кроме как общность прав и больше ничего. И получалось, что среди дворянства очень разные фигуры. Там ведь в этом дворянстве есть и петербургские аристократы, которые, скажем, к началу XIX века и по-русски плохо говорят, по-французски, потому что предпочитают говорить. А есть и, скажем, та же самая коробочка. Она тоже дворянка вполне себе.
Ну да.
И вот она тоже представитель этого, собственно. Они совершенно принадлежат к разным мирам действительности. Поразительная вещь, что среди дворян далеко не 100%, вот там, вот к середине XIX века, умели читать и писать. То есть были представители дворянства, которые не умели читать. Конечно, их было не так много, по сравнению там, с крестьянством, там, с, предположим, даже тем же купечеством. А вот, например, среди священнослужителей этот процент будет почти равняться 100. То есть это как раз то сословие, которое было полностью образованным. Да. То есть там выше уровень образования, чем и дворянство. То есть дворянство очень разное, и оно ведет себя по-разному в этом смысле.
Ну и... да, мы как бы из литературы приравниваем дворянство к аристократии, узкой прослойке людей, там, образованных и так далее. А в общем, да, дворянство было дремучее,
конечно,
провинциальное.
Были дворяне, которые владели десятками, там, на реформе, тысяч крепостных душ, а потом, впоследствии, после реформы, их состояние было сопоставимо с состоянием императорской семьи в целом, там, Юсупов, Шереметьев, а были те, кто вели абсолютно нищенский образ жизни, но на самом деле...
Ну, это вот, понятно.
То есть это очень разные люди. Не говоря о том, что среди дворян есть и дифференциация по национальному, по конфессиональному признаку. Среди, например, дворян очень большая группа – это польские дворяне, которые мыслят себя совсем особым в рамках империи.
Ну, да, это не было такой...
Но меняет ли это что-то вот в, да, в общей,
слушайте,
картине?
Да, но я хотела спросить вот что. Мне кажется, очень важно в вашей книге вот как раз разговор о том, что к концу XIX века, вы берете эпоху Александра III и Николая II, что, собственно, царь, не сколько царь правил, сколько, как называете, министерская олигархия. А вот вы могли бы немножко подробнее сказать, это как произошло и кто эти основные персонажи? То есть каким образом получилось, если я правильно поняла главную мысль книги, что, будучи самодержцем и, казалось бы, имея все, так сказать, рычаги власти, фактически цари большей частью зависели от министерской олигархии. В общем, не были никакие хозяинами земли русской. Вот. Ну, если я правильно, если не огрубляю вашу мысль.
А дело в том, что министерская олигархия тоже, в общем, по большому счету такая свода метафора.
Ну,
потому что
понятно,
дальше
да.
Можно поставить вопрос, а как... В какой мере министр управлял собственным министерством? Ну, я не могу сказать, что там ситуация была аналогична, как с империей в целом, и тоже многое зависело от отдельных министров и от их личных качеств, профессиональных качеств в том числе. Но дело в том, что тут была та же самая проблема. Проблема управляемости в рамках уже отдельного министерства. Потому что вот происходила точно такая же вот модель делегирования полномочий, когда у отдельного министра, в общем, далеко не всегда хватало рычагов для того, чтобы добиться искомого результата в собственном министерстве. А проблема возникает, на мой взгляд, очень просто. Да не то, что очень просто, но как некое следствие таких долгоиграющих тенденций. Когда, с одной стороны, вся власть стягивается в одну точку, собственно говоря, как это было традиционно, тут никакой особенности, новости не было, но вместе с тем есть задача профессионализации управления, и профессионализация управления вот в каждом отдельном месте, на каждом отдельном участке работы. В итоге, когда вы отдаете всю власть профессионалу, казалось бы, вы делаете правильный шаг. Вы добиваетесь того, что у вас решение принимает тот, кто умеет это делать. Но проблема в том, а как вы будете координировать все это? В общем, не имея, на самом деле, ни знаний соответствующих. Даже если вы имели знания, у вас нет ресурсов для того, чтобы стягивать все эти решения в одну вектор развития. Ну и в конце концов, как добиться того, что вот все вот эти многочисленные шестеренки работали на одну дорогу? Но для этого надо пока не представлять, куда вы едете. Для того, чтобы представлять, куда вы едете, вам нужно иметь некий политический вектор развития. А для того, чтобы был этот политический вектор, нужна политика. А политика – это чаще всего, то есть не чаще всего, а почти всегда, это обсуждение, это дискуссия. А в этой системе отношений обсуждение и дискуссия.
Ну, в общем, такая, с монархом исключена. Обсуждать довольно сложно.
Ну да, монарх – единственный политик, собственно.
Да, монарх в этой системе – единственный политик, но при этом, на самом деле, как легко догадаться, он с этой задачей политической сам по себе
не справляется. Абсолютно.
Получается, что в действительности в этой системе политики как таковой вообще нет. Ну, то есть политика есть, понятное дело, политиков нет. А отсутствие политиков подразумевает, что на самом деле отдельное ведомство, министерство, оно будет добиваться своих ведомственных интересов. И будет в этом отношении абсолютно право. Другое дело, что эти ведомственные интересы, они всегда сталкиваются, находятся в жестком противоречии. И это на самом деле само по себе задает основы тому конфликту, который в итоге всплывает в полной мере к 1905 году.
Ну, да, два слова. Да. Это, собственно, такая ситуация, которая даже не столько министерская олигархия, потому что министерская олигархия предполагала бы некоторую власть министерства над определенным участком, а это абсолютно непонятно, как существующая система, непонятно, почему вообще живая. То есть, вроде как, она не работает, но она продолжает существовать. И вот каким-то образом она на инерции, на том, что все-таки на низшем эшелоне дела делаются, она идет, но она, в общем, строго говоря, она не жизнеспособна. Ее нужно было менять, реформировать. И вот эти изменения и реформы, они, в общем, как вы пишете, они не происходили, к сожалению, в те моменты, когда они должны были происходить.
Ну, правильно я понимаю, что ведь на самом деле, и, кстати говоря, бесконечные разговоры про демократию и демократические институты, у нас это все вылилось в какие-то странные, значит, вот, химеры, а ведь на самом деле это ведь мера в некотором смысле вынуждена, если я правильно понимаю, что вот этот абсолютизм, абсолютная монархия, тем она и проблемна, о чем вы, собственно, пишете в книге и говорите сейчас, что в отсутствии вот этого политического поля, а что такое политическое поле там, это парламент, где собираются политики, которые создают это политическое поле, где монарх принимает решения и вынужден считаться. То есть, делегируя просто министерством, он становится заложником министерских войн. Да? Каждый тянет это дело на себя. А вот эти прослойки в виде, не знаю, партий, парламентов и так далее, в этом случае, благо это или нет, это не важно, но это вынужденная система усложнения системы управления. Я правильно понимаю, да?
Да,
вот, собственно, смысл всего этого.
Это важный механизм выстраивания социальных балансов, так бы политических в том числе. Это форма диалога с элитами, которые есть в обществе. Это возможность найти некие договоренности с ними. Поэтому, да, это действительно тот вот ресурс, который вот в Российской империи до 1905-1906 года отсутствовал как таковой. Тут можно, конечно, поставить вопрос иначе. Да, конечно, действительно, это правда, что эта система, она имела очевидные уязвимые места. И они так или иначе сказались. И мы знаем, когда сказались, и мы знаем, с какими последствиями. Но можно и по-другому поставить вопрос. А как так получается, что вот эта вот система, она просуществовала, в общем-то, довольно-таки долго. И не только просуществовала, она, в общем, решала какие-то проблемы по ходу дела, провела великие реформы. А великие реформы – это совершенно удивительный проект, потому что они проведены вопреки интересам большинства населения страны. они ударили так или иначе по крестьянству, по помещикам.
Причем одним концом по барину, другой по мужику, как писали классики.
Жесточайшим образом. И при этом никаких политических последствий, что поразительно. То есть вот болезненные, предельно болезненные реформы, они не имели никакого политического выхода вот на том этапе, конечно.
А почему? А терроризм, который возник в России, это разве не было результатом этих самых реформ и, так сказать, вот таким специфическим выражением недовольства?
По большому счету, наверное, да, но тут нужно выстраивать очень сложную систему логических связей, потому что, конечно же, ведь... Народники, народовольцы впоследствии, когда в том числе уходят в террор, они не объясняют тем, что они борются за ущемленные права помещиков, естественно.
Нет, конечно, но они против
тебя. Но в то же время, они при этом ни в коем большинстве своем не принадлежат крестьянству. То есть должен в этом тут заподозрить, что они представители крестьянства. Но по факту, на самом деле, на мой взгляд, действительно, это реакция в том числе на то, как власть обошлась значительной частью социальных групп, совершенно не учтя их интересы и, в общем, проводя волюнтаристски ту политику, которая оказалась в этот момент оправданной. Но я к чему? К тому, что, на самом деле, вот эта бюрократическая система, она была как будто бы жизнеспособна на определенном этапе. Возникает вопрос, почему? Были, конечно, сильные стороны в этой модели. Вот это тоже нельзя упускать из виду. Она создает какую-то свою, как говорили тогда, русскую конституцию с такими сложной системой балансов, сбалансировки, где есть своя система сдержек и противовесов. Одно министерство не может притянуть на себя одеяло. Это плюс? Плюс. Мы видим с вами такую профессионализацию, ставку на профессионалов. Тоже плюс. Но вот те уязвимые места, о которых мы говорили, вот эта деполитизация, когда политизация на самом деле нужна, в общем, имеет своим выходом события 2005 года.
Дмитрий, вы хотели?
Ну да, собственно, это ожидание главного. И вот это ожидание главного, Конституции, оно было так велико. Ну, вот представьте, это 100 лет, вот там, ну почти 100 лет. И эти 100 лет русское общество без конца обсуждает необходимость Конституции. Почему? Ну вот потому что европейский пример был очень важен, и на него как бы его брали за основу. И с Европой связь была очень важная и основная. И вот эти самые пресловутые элиты обсуждают Конституцию не год, не пять, а почти 100 лет. И вот в этой ситуации проводимые реформы или там какие-то, значит, системы управления, неуправления, это все равно ситуация дико конфликтная. Она как раз и породила и недовольство, и народовольцев, которые, собственно, шли и стремились таким образом высказать себя и провести некоторые, значит, изменения в обществе и так далее. Поэтому, когда мы говорим о том, что вот система существовала же все-таки, она существовала все-таки, наверное, потому что это какая-то гигантская система, которая не может... А может, по характеру такой вот нашего...
Скажите, а вот я хотела спросить, да, я все время думаю, когда вот вы обсуждали вдвоем, а почему она существовала, а нет ли здесь какого-то парадокса, что... Ну, недаром же родилась фраза, что дурные законы поправляются плохим их исполнением. А, ведь проблема, мне кажется, Российской империи, о чем и вы писали, Кирилл, и многие другие историки, что империя очень быстро расширялась, осталось, да, и проблема управления ей всегда оставалась болезненной, то есть не поспевали системы устройства, да, потому что вот эти все фронтиры, и насколько, например, центральная власть даже в XIX веке реально, серьезно, централизованно управляла вот отдаленными окраинами, как говорили. Ведь боюсь, что нет. В практике, наверное, в том, что все равно попытка, так сказать, самодержавия вот сконцентрироваться в своих руках все равно разбивалась на, во-первых, на таких территориях, ну, даже вот если и железные дороги построили, все равно тяжело, что это все равно плохо управляемая машина. Не было ли здесь, что практика заставляла все равно делегировать полномочия на места, потому что уследить невозможно было за такой территорией?
Ну, собственно, царству польскому и царству финляндскому дана была конституция, и...
Ну, с Польшей, вы помните, поступили довольно сурово, еще там в 31-м году, а потом уж точно в 63-64-м году. Более того, царство польское как название было официально запрещено, были привислинские губернии. Да. А с Великим княжеством финляндским особая история, да, потому что у него особый статус, и, в общем, до поры до времени этот статус уважали, но, начиная уже с царства Николая II, там пытались уже и подрезать пёшки этому образованию, что, в общем, вызвало в итоге вот соответствующую реакцию Финляндии. Они, в общем, такого не ожидали. Они рассчитывали на некую лояльность со стороны монахов, зная, что эта территория была лояльна всегда по отношению к Российской империи. Но тут есть более интересный случай, потому что есть, скажем, Кавказ, Северный Кавказ в том числе, где параллельно на одной территории действуют различные формы права. То есть вот у нас параллельно на одной территории есть, действуют нормы шариата, адата, российского коронного права. То есть вот не просто множественность моделей на одной территории, просто параллельные миры существуют. И Российская империя это признает. Признает и не пытается в это вмешиваться. На самом деле нечто подобное можно найти практически на любой окраине Российской империи. Например, на территории Оздейских губерний, современная Эстония и Латвия, там действуют нормы шведского права. То есть это еще рудимент от эпохи Петра I, нештатского мира. Вот это все последствия, и они тянутся вот с этого момента. На самом деле, нечто подобное можно найти практически везде. То есть Российская империя – это действительно империя недоуправляемая. Это, в общем, прекрасно осознавалось еще тогда. То есть не то, чтобы это вот открытие современных исследователей. Дмитрий Иванович Менделеев писал, собственно говоря, об этом. Причем эта неудоправляемость, она, конечно, объясняется и, с одной стороны, недостаточностью бюрократии, но это частная проблема. Куда более важная проблема, действительно, растущая империя и растущая к концу XIX века не столько территориально, сколько демографически. И это поразительно быстро растущая по численности страна. В начале XIX века 37 миллионов человек, а к концу XIX века 127 миллионов человек. То есть рост в 4 раза. А мы берем еще начало XX века, и у нас к 1914 году население страны приблизительно 170 миллионов человек. То есть вот за период переписи и до войны, за 17 лет, получается, рост населения в 50 миллионов. То есть это совершенно поразительные цифры. А это, на самом деле, проблема управляемости в том числе. Они тоже связаны с тем, что нужно усложняться, а иногда усложняться в этой связи не получается.
А можно ли сказать, и здесь опять задам вопрос такого, да, человека наивного, может быть, может быть, именно как раз долгое время невозможность централизовать систему управления и спасала Российскую империю? Что вот нельзя сказать, что Александр III, который пытался, начинал там русифицировать окраины, вот как раз модернизировать страну по образцу европейскому, и под собой сук-то и начал рубить, по большому счету, что невозможность все контролировать было спасением, потому что сама организация общества на местах спасала ситуацию. Вот можно ли так поставить вопрос? Как вы считаете?
Думаю, безусловно. И, скорее всего, и Кирилл со мной согласится.
Да, я согласен. Тут, так, тут два таких момента. Первое. Конечно, создает определенную гибкость этой системы управления, когда вы понимаете, что что-то вы сделать не можете. Пусть будет, как будет, опираясь на местные силы. Более того, в течение, по большому счету, XVI века, вот когда встал вопрос об управлении, не случайно в Российской империи, сначала в Московском государстве, а потом в Российской империи, постоянно ставился вопрос о местном самоуправлении. Поразительная вещь. У вас вроде бы действительно самодержавие, абсолютизм, и тем не менее постоянно царская власть, а потом императорская власть задумывалась, а неплохо было переложить это все на местное самоуправление. Примечательно то, что местное общество от этого бежали. Они не хотели заниматься местным самоуправлением, потому что местное самоуправление – это, прежде всего, фискальные функции. Это значит, что с вас потом государство будет стягивать налоги. И что получалось? Что чаще всего местное самоуправление, оно было чаще всего не очень эффективным, не очень квалифицированным, но оно зато снимало с государства очень много разных обязательств и ответственностей. Ведь чем было замечательно крепостное право, даже по рассуждениям Николая Михайловича Карамзина? Тем, что в России помещик был одновременно и полицейским. Как говорил Николай I, в России есть даровые полицейские, вот это помещики. Но это замечательно, конечно, с другой стороны, понятное дело, что это очень анахроничная модель управления.
Это я не это имела в виду, задавая вопрос. По поводу крепостного права у меня как-то отрицательные моменты. Нет, это удобно для государства было, сам помещик выколачивал налоги с крестьянства. Но я-то имела в виду не это самоуправление. Но я правильно понимаю, что проблема этого самоуправления, от которого бежали, потому что политического самоуправления не было, а было только фискальное.
Фискальное, хозяйственное, да, бесплатно.
Ну да, и центральных областей, собственно, чем дальше ты от центра, тем больше у тебя свободы. И вот это, за этой свободой бежали, и поэтому, наверное, эти территории оставались, они отделялись.
Да, но, вот знаете, мы и половину не успели обсудить, а передача как-то заканчивается. Да, но я очень надеюсь, что мы когда-нибудь еще вернемся вот к книжке Кирилла Соловьева «Хозяин земли русской, самодержавие и бюрократия в эпоху модерна», потому что эта тема неиссякаема, и не, значит, которую можно обсуждать много раз. Но я благодарю наших гостей. Спасибо.
Спасибо,
да,
спасибо.
И я надеюсь, к проблеме бюрократии мы еще будем возвращаться и возвращаться. Всего доброго. До свидания.